Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 56 государств-участников ОБСЕ пришли к соглашению относительно ввода первых 52 международных офицеров полиции в Киргизию. Они не будут вооружены и не будут обладать полицейскими полномочиями. Ранее глава Временного правительства Роза Атунбаева издала указ о создании международной комиссии по расследованию обстоятельств беспорядков в Южной Киргизии, продолжавшихся с 10 по 15 июня. Этому решению предшествовали неоднократные призывы провести расследование силами Евросоюза, правительства США, ОБСЕ и ряда правозащитных организаций. Атунбаева сформировала национальную комиссию для выяснения причин насилия, в которую вошли общественные деятели, журналисты и правозащитники. Тем временем родной брат свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Ахмат дал первые признательные показания. Он признался своей причастности к недавним массовым беспорядкам на юге республики, в результате которых по официальным данным погибло 335 человек, по неофициальным более 2000. Необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии мы сегодня обсуждаем с авторами фильма «Расследование. Прощай, Гюльсары» Маратом Хайруллиным и Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из Киргизии. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Марату Хайруллину. Удивило ли вас, что вот эти миротворцы ОБСЕ или какие-то иные международные миротворцы раньше не появились в республике?
Добрый вечер. Ну, это не удивление. Конечно, миротворцы должны были вести, их нужно было вести намного раньше, как минимум на месяц раньше.
Вот, судя по вашим впечатлениям из поездки в республику, могли они предотвратить кровопролитие?
Думаю, да. Присутствие именно европейцев могло предотвратить кровопролитие. Если бы даже американцы выдвинулись, присутствие любой, скажем так, миротворческой силы, российской или американской, европейской, могло предотвратить кровопролитие.
Вопрос Татьяне Павловой. Чему посвящен ваш фильм, тот, которым мы уже упомянули, «Прощай, Гюльсары»?
Наш фильм посвящен жителям, которые по таким трагическим событиям остались возле разрушенных своих домов, сожженных. Дети, женщины, старики, которые просят о помощи и не видят дальше никаких перспектив. Вот в этом фильм. В трагических судьбах.
Как долго вы пробыли в республике?
Неделю.
Как раз самую горячую, да?
Да, как раз после 3 дней. После этих событий кровавых с 10 на 11.
Вопрос Марату Хайруллину. А соответствуют ли действительности те цифры потерь, которые приводят сегодня агентство, что погибло по официальным данным 335 человек? Или они занижены существенно?
Существенно занижены. Там нужно понимать ситуацию, что люди хоронили, было очень жарко, и люди старались как можно быстрее похоронить тех своих погибших. Естественно, ни прокуратура, ни как бы медики, судебная медицина не присутствовала при этом. Людей хоронили безымянных, людей хоронили в братских могилах, и, в общем, это как бы цифры точно не уточнены. Ну, точные цифры сегодня назвать, конечно, тяжело, без эксгумации. Мы сняли только в окрестности Уши несколько десятков таких захоронений. А надо понимать, еще там Джалабад был рядом, горел, и еще там ряд других населенных пунктов. То есть масштабы занижены. Это очевидно.
Вопрос, Татьяне Павловой, вы также были на местах этих массовых захоронений?
Да.
И какое впечатление у вас осталось?
Но это холмики, которые не подписаны, и одинокие какие-то цветочки, и скорбящие мужчины, которые тоже вот хоронили своих близких.
Есть кому прийти туда на могилу, да?
Ну, вот женщины, они вообще не выходят со своих дворов, то есть они там какими-то группами ждут, пока мужчины дадут им возможность выйти за пределы. Вот. А мужчины с палками, с камнями, это все, что у них есть из оружия, они организовали бригады, и каждый охраняет свои улицы, вот, хоронит тех, кто пострадал.
Очень погиб. Много безымянных, неопознанных. Вот то, что мы, по крайней мере, вот видели, например, скажем, на 3 могилы, одна могила братская, это неопознанные трупы. То есть...
Детские тела.
Много детей погибло.
Вопрос, Марат Харюлин, а какую версию причин трагедии вы вынесли как наиболее вероятную?
Здесь, я думаю, это либо какой-то умысел как называют, это третья сила, да, дестабилизация идет. Ну, и, значит, все это наложилось на то, что, скажем, вот эти первые две революции, они прошли, ну, руками мародеров, после как люди совершили революцию и пошли грабить. И эти мародеры остались безнаказанными. И тех, кто съезжался, это же съезжались со всех областей туда, в Ош, по крайней мере, из окрестных, да, очень много людей съехалось, их собирали на грабеж. То есть вот безнаказанность мародеров и породила вот эту, конечно, жестокость. То есть люди, с одной стороны, кто-то сыграл на этом, очень четко просчитал, с другой стороны, это вот мародеры, которые, ну, беззаконие, так скажем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии мы сегодня обсуждаем с авторами фильма «Расследование» Прощай, Гюльсары, Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из Киргизии. Они оба находятся в нашей студии. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает предложенные меры запоздалыми.
Миротворцы опоздали. Вводить надо было раньше. Миротворцы могут сыграть роль раздражителя, что ли, если хотите. То есть уже когда битва закончилась, то сейчас начинается размахивание кулаками. Так или иначе, вот эта самая проблема отношений между узбеками и киргизами, она останется. И, во-первых, я бы ее, конечно, не драматизировал даже после того, что произошло. Киргизам и узбекам жить вместе. И так или иначе, несмотря на все эти обострения, придется им договариваться. Хотя, безусловно, те отличия, которые существуют между киргизами и узбеками, они и сохранятся, и они тоже будут, ну, я бы сказал так, объективно подталкивать людей к какой-то настороженности. Эти различия, они останутся, и сколько бы там сил ОБСЕ не присутствовало, и какие бы контингенты не вводились, все-таки самое главное поддерживать вот какой-то нормальный уровень отношений. Очень часто межэтнические отношения, это даже не содержание этого противостояния, а это форма, в которой облекается борьба за власть, за деньги и так далее.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии мы обсуждаем с авторами фильма «Прощай, Гюльсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из Киргизии. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Марату Хайрулину. Как вы поняли, в чем же существо разногласий между киргизами и узбеками, которые могли привести к столь печальным последствиям?
Нету там никаких разногласий. Это практически один этнос, так скажем, большой, то есть, ну, может, разные народности, да, но в корне один и тот же, просто единоверцы, имущественного такого расслоения социального нету. То, что там, скажем, титульная нация киргизы, они больше во власти присутствуют, но это не является таким раздражающим фактором. То есть вот таких вот прямых, скажем, разногласий нету.
Ну, возможно, узбеки более трудолюбивые, у них, может быть, бизнес чуть-чуть получше.
Нет, я бы даже так и не сказал, там, трудолюбие, вот даже абсолютно, просто здесь идет уже уклад жизни, да, киргизы исторически больше кочевники, эти узбеки исторически больше, там, оседлые, да, есть же там смешной пример, который, ну, как трудно назвать, в концлагерях даже узбеки укроп выращивали, то есть, а киргизы не склонны, там, скажем, больше к оседлому образу жизни, и поэтому, ну, вот, это нельзя назвать все равно противоречием таким, чтобы вот выжигать целые районы. Это вот, первоначальная причина, это разные национальности, так, то есть вина узбеков погибших была только единственная в том, что они узбеки. То есть, говоря шире, это просто нацизм. И Киргизия должна этот факт признать. Это были этнические чистки.
Слушаем вопрос москвича Сергея Владимировича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, уважаемый Карамурза и студии гости. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня такой вопрос. Будут ли новые власти Киргизии совместно с Интерполом арестовывать банковские счета за рубежом клана Бакиева? И будут ли они, наконец, это привлекать к уголовной ответственности клан Бакиева? У меня предложение клан Бакиева привлечь надо к уголовной ответственности, а Бакиева расстрелять как...
Ну, мы знаем, что сам Курмабек Бакиев скрывается в Белоруссии, а вот сегодня арестован его родной брат. Как вопрос Марата Харальна, велика ли ненависть к предыдущему режиму нынешних?
Ну, если говорить по сути, здесь сказано было именно ключевая фраза «банковские счета». Если у новой власти удастся показать, доказать факт преступления Бакиева и доказать это Интерполу, то счета будут арестованы, если они найдут эти счета. Если они не смогут доказать факт преступления Бакиева, то счета не будут арестованы. А то, что новая власть... Она очень интересуется деньгами бакиевского клана, это очевидно. Конечно, они хотят, идет. Но я хочу сказать, что здесь очень для Интерпола, по крайней мере, мне так кажется, очень двусмысленная ситуация. Бакиев, как бы он там ни был, он все равно законный президент. Вот по Конституции. То есть и в глазах мирового сообщества он легитимный по-прежнему. Мне так кажется, это очень большая юридическая проблема международная.
Но вы имеете в виду, что пока не пройдут следующие выборы?
Да, да, да. То есть, что то, как пришла, скажем, Атунбаева к власти, то, как сидят, и тем более такое пятно с этими этническими чистками на новой власти, то, как они сейчас ведут себя в этой ситуации, они категорически отказываются признавать факт этнических чисток и помогать узбекам. То есть, я думаю, это очень большой вопрос, смогут ли они там арестовать Бакиева, выдадут ли ему. По крайней мере, скажем так, цивилизованные страны. Очень большой вопрос.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу сказать, что то, что происходит в Киргизии, это закономерный итог, на мой взгляд, от последствий разрушения Советского Союза. Почему? Потому что многие народы пытаются использовать вот этот исторический момент в свою пользу. Переделать территорию, зачистить территорию, воспользовавшись вот какими-то такими... Боятся, что не используют сейчас момент, дальше пропадет случай, не представится случай. Поэтому, мне кажется, самое главное в том, что вот те границы, они должны быть признаны строго. Ну, я только исключаю, может быть, случай с Грузией, потому что в Грузии проявляется особая агрессивность к народам, и были тоже попытки этнически чистить, говорить, что Грузия только для грузин, вот. И поэтому Грузия, она как бы попала в сферу вот таких нацистских устремлений своих лидеров, и поэтому Грузия не страдает. А эти народы, чтобы не было конфликтов, надо четко и однозначно сказать, что Россия признает границы, и никаких переделов границ не будет. А то же даже происходит высказывание в Москве, в центре, что не исключен случай развала Киргизии.
Да, велика ли угроза сепаратизма в республике? Вопрос Марату Хайруллину.
Если Атунбаева будет вот дальше себя так вести, то, по крайней мере, зерно на будущее, которое прорастет лет через 10, велика. Там очень... Вот этот момент, он присутствует. Кстати, вот я хочу сказать, тут эту ситуацию надо более подробно разобрать. Ферганская долина исторически населена была узбеками. В советское время часть Ферганской долины была отдана вместе с населением узбекским Таджикистана, часть отдана Киргизстану. То есть, по каким соображениям, я не знаю, но это сегодня так. То есть, какое-то такое, скажем... ходит, видимо, какое-то, это не сказать, что это течение, да, но какое-то такое поветрие, что хорошо бы восстановить эту Ферганскую долину, ходит, да, у узбеков, тем более, что узбеки по численности доминирующий народ в этом вот регионе, да. С другой стороны, там есть Китай, которому очень, вот, скажем так, было бы выгодно вот эта ситуация раздела Киргизии. С другой стороны, надо рассматривать там другие абсолютно какие-то политические, я гипотетически все говорю, да, но существуют другие такие центробежные течения, которые бы с удовольствием бы разорвали Киргизию на части. И если вот дальше будут вот такие этнические конфликты и будет вот такое неспокойствие, то, естественно, будет, ну, видимо, косовский вариант. Видимо, это не сейчас, не через 10 лет, но зерно, если сейчас Атунбаева не расследует эту ситуацию и не накажет по всей строгости мародеров, не прекратит вот это все, да, через 3-4-5 лет это все повторится, и тогда узбеки ответят. Уже сегодня, когда узбеки видят, что вот мы когда жили ваши, они видят, что к ним никто не пришел на помощь. Они, конечно, говорят, мы ответим, то есть мы идем. И вот, кстати, именно... Поэтому, да, Каримов, и вот он очень мудро в этой ситуации поступил, я считаю, что он не вел войска. Вот именно по этому фактору, потому что его тут же сразу бы, как бы вот, обвинили в том, что он пытается оттяпать кусок Ферганской долины. Я уже не говорю о том, что, в принципе, в Узбекистане не было там юридических каких-то оснований вводить, да. Вот, вот там, и, а с другой стороны, Каримова тоже можно понять, как бы узбеки, с одной стороны, их режут, с другой стороны, огромная масса людей, узбеков, стоят, смотрят, как это все происходит. Там же, знаете, как вот эта граница, Суратаж, когда все, когда хлынули тысячи людей, да, а Суратаж, поселок, он приграничный, поделен на две части. Одна находится как бы чуть-чуть ниже, а другая как бы на холмах. Вот узбекская часть на холмах. И узбеки, собираясь на холмах, и видели, как окровавленных людей тащат это все туда, разорванных на куски людей, и через границу не пускают, и огромные массы народа пытаются лезть через границу, через забор, им открывают, проламывают забор, как, скажем,
мало
сопредельное
того,
государство,
в этом.
И их еще обстреливают.
С гор.
Понимаете? Это, то есть, как в этой ситуации поступить? Атунбаева играет с огнем. Вот всего именно не тогда, когда это случилось, да, я вообще Атунбаева, я имею нынешние власти киргизские, они играют с огнем. То есть киргизскую государственность может разорвать в этой ситуации. Очень много людей, которые захотят, гипотетически представим, в каком-то соседнем государстве, пусть на месте Каримов, уйдет Каримов, он уже, да, когда-то он уйдет, да, появится новый лидер, типа Ахмадинеджада. Понимаете, Узбекистан это очень сложное, как бы, геополитическое положение занимает. Очевидно, проблема перенаселения. Ему только пальцем показать ту сторону, и все. Произойдет, то есть опасность велика. Опять же, это я не говорю, что только про Узбекистан. Любое государство, которое там появится, может вот таким образом дестабилизировать ситуацию. Это очень большая опасность. И Атунбаева это должна понять сегодня.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, узнает знакомый сценарий произошедшего.
Надо вспомнить предыдущие события такого же рода в ОШИ в конце советского правления. И тогда за этим тоже стояли провокаторы. Скорее всего, это было связано с центральным аппаратом КГБ, потому что тогда несколько киргизов, неизвестных никому, в ОШИ разжигали это столкновение, жалуясь на то, что их избили, изнасиловали, отлот и так далее. Потом расследование показало, что ни таких событий, ни таких людей нигде нет, они исчезли. Но вред был принесен, масса людей погибла. Сегодня был применен практически тот же сценарий, что и 20 лет назад. Я думаю, что просто сейчас определенные силы заинтересованы в масштабной дестабилизации Центральной Азии. Ну, конечно, необходимо расследовать. Но я думаю, что вот войск миротворцев это является элементом плана дестабилизации. В любом случае, если есть задача подорвать мир в регионе, эта задача будет так или иначе выполнена.
Вопрос, Татьяна Павловна, вы считаете, что и на этот раз... Вы считаете, что и на этот раз кто-то играл роль провокаторов?
Вот вы упомянули снайперов. Я думаю, да, потому что очень большое количество народа именно организовано было, направлено и подвезено какое-то оружие, и все было поэтапно сделано. То есть сначала мародеры распугивали...
Снайперы сначала расстреливали людей, которые защищались.
Да, а потом уже мародеры подъезжали на автобусе, и уже дворы эти просто освобождали от бытовой техники, от каких-то драгоценностей, от денег, курочили сейфы, а потом уже занимались непосредственно... жителями, которые не успели спрятаться или убежать. То есть издевались.
Там даже такие факты были, что, допустим, приходят мародеры, ага, смотрят, защитники на баррикадах стоят. Они стоят возле баррикады, ждут. Подъезжает, то ли вызывают кого-то, после этого подъезжает автобус, из него вытаскивают автоматы. И начали, то есть все было очень организовано. идет попадение.
Но жители сами выносили какое-то добро и золото в надежде на то, что, ну, там, побьют их пинками, палками, и на этом все остановится. Они не думали, что будет применено оружие, или будут какие-то пытки или издевательства. То есть, на самом деле, народ был очень возмущен таким поведением.
Знаете, я вот с Джамалем согласен в первой части, что действительно сценарий очень тот же. В данной ситуации как бы говорили о том, что была драка в центре города, драки не было между узбекской и таджикской, киргизской молодежью, и якобы изнасиловали девушек из киргизского общежития. Это, по крайней мере, мы не обнаружили этих следов, это общежитие не смогли найти, то есть это была очевидная провокация. А второе, я считаю, что но все-таки я с чем не согласен с ним, все-таки нужно миротворцев вводить. И нужно, самое главное, идти до конца, учреждать трибунал, международный трибунал по типу Косово, по типу, как в Сербии было сделано.
Апас Джумагулов, посол Республики Кыргызстан в России, винит в произошедшем чью-то злую волю.
Настолько было коварно организовано, чтобы столкнуть, значит, два народа, народы, которые веками жили, значит, бок о бок, воспользовались трудностями, сложностями, неинформированностью. И, конечно, боль, значит, разрывает нас, соболезнования всем тем, у кого это случилось. И узбеки, и кыргызы найдут в себе силы и будут жить, как и ранее, бок о бок, преодолев те трудности, но я убежден, что рано заживет, народы победят, и справедливость будет, а виновные будут наказаны.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер, Владимир, и гости ваши.
Добрый вечер.
Я хочу спросить ваших гостей, вас, Владимир, подумать над проблемой. Не стало ли первопричиной всего этой беды того, как в течение всех этих лет Киргизия относилась к коренным жителям, русским? Вы меня простите, пожалуйста, я родился в селе Маловодное, Соколовского района, это недалеко от Фрунзе, и 3 года тому назад приезжали к себе на родину, это было русское, ну, такое украинское какое-то охватное село, в котором проживало более 4000 человек, то есть была всего одна киргизская семья. Я приезжаю в свое родное село, и в моей начальной школе, где я учился, так сказать, мечеть сейчас, там не осталось ни одного русского человека.
Вопрос Марату Хайруллину, там вы заметили проблему с русскоязычным населением?
Проблема есть, существует, скажем так, этнические россияне чувствуют себя там не очень уютно, многие очень хотят уехать, но существует, скажем, одно большое, но что власти, по крайней мере, та прогрессивная часть местных властей, они понимают, что нужно, скажем, россиян удерживать. И, по крайней мере, это вот чувствуется тоже в Узбекистане, в Таджикистане, где вот я был, да, в Туркменистане, значит, в Киргизии пока это вот так вот конкретно не чувствуется. Почему россиян начали ценить? Во-первых, Россия что-то начала делать для защиты своих сограждан, да, за рубеж, ну, как бы наших за рубежом. А во-вторых, начали понимать, что все-таки это наиболее, скажем так, образованная часть, это инженеры, учителя, врачи, наши россияне.
Напомню, что ситуация в Киргизии обсуждаем с авторами фильма «Расследование прощей Гюльсары» Маратом Хайруллиным, Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из республики. Они оба находятся в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Белград выразил несогласие с решением Международного суда ООН в Гааге, признавшего сегодня одностороннее провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году не противоречащим международному праву. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово. Президент России Дмитрий Медведев поручил выяснить степень ответственности правоохранительных органов Кабардино-Балкарии и руководителей компании «Русгидро» в связи с нападением на Баксанскую ГЭС в среду. В Химкинском лесу Подмосковья экологи обнаружили еще одно место вырубки деревьев под строительство платной автодороги Москва-Петербург. В четверг в Москве у здания правительства России были задержаны 6 участников акции защитников Химкинского леса. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла сегодня решение незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил венесуэльский президент Уго Чавес после того, как Колумбия сообщила о наличии доказательств того, что на территории соседней Венесуэлы находятся лагеря ультралевых колумбийских повстанцев. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. Работы на аварийной скважине могут быть приостановлены на 2 недели. В Багдаде в четверг в результате ракетного обстрела погибли 3 и были ранены 15 сотрудников службы безопасности, работающие по контракту на правительство США, погибшие граждане Уганды и Перу. Также в четверг Министерство юстиции Ирака сообщило о побеге из тюрьмы 4 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. В Йемене не менее 19 человек погибли в четверг в ходе столкновений между правительственными силами и шиитскими повстанцами. Всего за последние несколько дней жертвами вооруженного противостояния стали около 50 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Киргизии мы обсуждаем с авторами фильма «Расследование прощей Гюльсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из республики. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, считает закономерным крах клана Бакиевых.
Нет сомнений в том, что клан Бакиева пытался раскачать ситуацию после того, как Бакиев бежал на юг. Он именно затем и пребывал на юге, чтобы попробовать, оперевшись на земляков с юга, бросить вызов тем, кто вынудил его уступить место президента. Ситуация чрезвычайно податлива к тому, чтобы ей можно было манипулировать, у меня нет никаких сомнений. Что касается узбеков и киргизов, это достаточно легко. В Азии, раздувая свою национальную исключительность, враждовать или провоцировать вражду с соседями, которые живут относительно более зажиточно, чем ты. При том, что ни те, ни другие не видят Бакиева в роли спасителя, тем не менее, воспользоваться деньгами Бакиева для того, чтобы замутить смуту, вполне достаточно. И Бакиев, и его люди, безусловно, это понимали. И, как и многие другие, до и после Бакиевых, я уверен, в Киргизии будут пытаться это пользоваться.
Слово Марату Хайруллину. Остановились на ситуации с русскоязычным населением в республике.
Ну, да, вот именно в Киргизии, то, что мы знаем ситуацию, наши соотечественники чувствуют себя неуютно, так скажем, мягко, да. Многие хотят уехать, но просто не имеют возможности. Именно когда были апрельские события в Бишкеке, сразу после революции пострадал именно российский бизнес россиян, этнических россиян, так скажем, да. Разнесли, пришли к людям, стали отбирать магазины, стали отбирать там какие-то арендованные объекты. То есть начался именно передел собственности. Вплоть даже до того, что очень часто было такое, что люди там европейской внешности идут на улице и там начинают крики, пошли вон отсюда, киргизы, и все. То есть вот такой шовинизм, он был очень густо замешан на той революции. И то, что к россиянам были, то, что к нашим такой... Это, скажем так, назревало давно. Так получилось, что в прошлом году я несколько месяцев жил в Бишкеке, и вот это ощущалось очень четко, скажем так, что, ну, в принципе, даже по криминальным событиям. То есть грабили русских больше, постоянно шел там накат на бизнес. То есть очень неуютно наши стали чувствовать себя в последнее время там. И, в общем, а по большому счету, я почему говорю, в фильме мы это ставим диагноз, что это нацизм, по большому счету разницы нет, узбек или русский там как бы идет. Россиян ваши не тронули только потому, что все-таки за россиянами стоит Россия. Понимаете, а узбеки, и вот здесь я с Затулиным категорически не согласен, там узбеки, говорят, чуть более зажиточно жили. Да ничего подобного, они зажиточно там не жили. Все жили практически одинаково, нищий регион. Единственное разногласие у них – это только этнический вопрос.
Нет. Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», винит во всех бедах Киргизии правившие там кланы.
Киргизия сегодня больная страна. И она болела раньше, чем пришел к власти Бакиев. Она заболела, когда выяснилось, что семена или ростки демократии, которые попытался на азиатской почве взращивать там бывший президент Акаев, оказались несовместимы с тем, что подразумевает под этим понятием демократия элиты киргизские. Оказалось, что играть по правилам демократии очень трудно. Это требует отказа от многих удовольствий. Приходится чем-то жертвовать. Так вот, когда клан Бакиев пришел к власти, выяснилось, что этот клан вообще жертвовать ничем не хочет. Скорее, он принесет жертву страну, нежели свои интересы. И вот в этом смысле, конечно, вина этого клана очевидна.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот я считаю, наша власть в лице, ну, Кремля, знали примерно, какие люди правят в Киргизии. Несмотря на это, раздавались кредиты всевозможные. И а вопрос у меня вот такого плана. Существует ли, по вашему мнению, какой-то взаимосвязь между подписанным Бакиевым договором в Москве о выводе американской базы и произошедшими дальше событиями в Киргизии? Спасибо.
Ну, это долгая была история. Сначала выводили базу, потом русскую на ее место.
То, что искали в этих событиях вот последних ужасных, да, ну, они примерно так вот там рассуждают. Вот если Бакиева сняли, это рука Москвы, то Ош, ответили, это рука американцев. Вот я не склонен к тому, чтобы не считать, что в апреле это было там прямое вмешательство Москвы было, и не склонен считать, что это как бы ошские события, это американцы. Наоборот, мне кажется, американцы, при том, что ему вообще не хотят, у них свой Афганистан там сидит, да, головная боль. Мне показалось, что американцы тогда достаточно, ну, первое, что ждали, учреждение международного трибунала, первое озвучили эти американцы. То есть они дали на более адекватную оценку. Они сказали, все, судить преступление. А вот эти все рассуждения, там, кто виноват, у Бакиев, я считаю, это уходит там в сторону. Я был, вот у нас сейчас уважаемый эксперт, господин посол Киргизии выступил, да, говорит, это преступление и так далее. Я бы с ним согласился, правильно сказал, если бы нынешняя власть Киргизии признала эту вину. Но даже сегодня, вот самое страшное, что происходит, сегодня никакой помощи, то, что брошены узбеки там в этих махалях сожжён, не оказывается. Киргизские власти официально саботируют гуманитарной помощи узбекам. Идут по-прежнему, там начались цензурные чистки. Вот сегодня кому позвонили человеку, его тут же вычислили и уже забрали в милицию за то, что просто он разговаривает с журналистами. Это что, называется демократия? Это как бы победившая Роза Атумбаева, да, у нас такая? Это она судит людей, которые просто говорят о том, что на самом деле происходит. А мы забываем, что в этих махалях огромное количество маленьких детей. Они без чистой воды, без газа, на такой жаре живут. Что там может произойти? До сих пор никакой массированной помощи не оказано. А я хочу сказать, что там по масштабам сравнимо с Гаити то, что произошла катастрофа. Сотни тысяч людей, вдумайтесь в эту цифру, сотни тысяч людей оказались без крова. О чем это говорит? И до сих пор киргизские власти не оказали им помощи. Можно о чем угодно рассуждать, но окажите помощь, признайте
факт.
Мало
того, узбекское население даже не принимают в городские больницы. Они вынуждены обращаться к своим же узбекским врачам, и те где-то там вот на подворотнях оказывают им помощь.
Единственное, кто помогает, да, там Узбекистан, они через стенку им что-то закидывают, да, вот может быть вот так полунелегально, потому что очень большое противодействие киргизских властей. Почему? Почему Роза Атумбаева ведет себя таким образом? Она же демократ.
Почему? Когда мы там были, постоянно был вопрос, когда будет помощь, когда будет помощь. Все очень надеются на Россию. Вот. А помощи как таковой нет.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вам задам вопрос в несколько иной плоскости. В отличие от толерантности и прочим призывам к дружбе народов, которая не показала себя за 80 лет Советского Союза. Все дело в разном генетическом коде. Генетический код, даже переложенный на музыку, звучит по-разному у разных этносов, даже близко родственных, даже одной расы.
Ну, мы теорию рас не будем сегодня обсуждать, поэтому оставим это в стороне. Вопрос Марату Хайруллину. Как, по-вашему, способны ли миротворцы ОБСЕ, вот пока еще первые полусотни их офицеров полиции, что ли, разрулить там ситуацию на месте вот такими скудными силами?
Ну, по крайней мере, то, что они не разрулят, но, по крайней мере, они будут уже при них, киргизские власти не будут себя так вести, как сейчас ведут. По крайней мере, появится какая-то надежда, что официальные власти попытаются хотя бы соблюдать видимость законности какой-то. начнется, может быть. А то, что здесь надо понимать ситуацию. Европа очень не хочет вмешиваться в этот конфликт. Америка тоже очень не хочет. Наших можно понять, что, скажем, они как с прагматической точки зрения оценили ситуацию, решили не вмешиваться. Как по совести, конечно, мы отвечаем. То есть Россия должна, как бы, это бывшие наши республики и, скажем так, бывшие наши братские народы сцепились. Мы должны были вмешиваться. Но тоже не влезли, да? И повис вопрос в воздухе. А кто это должен быть? Европа, как честные люди, они вынуждены с большой неохотой в это вмешаться. То, что 50 человеками там мы не отделаемся, конечно, Европа не отделается. По большому счету, нужно вводить серьезный контингент, серьезно вставать там и, конечно, разводить стороны и начать процесс, скажем, создания международного трибунала. Если это не будет расследовано, волна покатится дальше. Дальше можно любые сценарии делать, самые кровавые на, это, вот на этом пятачке. То, что там очень неспокойно, действительно.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, осознает остроту межэтнических проблем в Киргизии.
Клан Бакиев, безусловно, приложил руку к тому, чтобы именно в этот момент разжечь вот эти столкновения, но при этом питательная среда для этих столкновений, она формировалась в Черганской долине, к сожалению, много лет. И проблема взаимоотношений между киргизской и узбекской общинами не решалась эти годы. Она загонялась внутрь. Поэтому любой, кто хотел бы обострить ситуацию, всегда мог использовать нерешенность этой проблемы. Безусловно, консультативная помощь силовым структурам Киргизии необходима. Безусловно, они просто не обладают необходимым умением для того, чтобы локализовать и предотвращать эти конфликты. Межнациональные конфликты, они с виду похожи, а носят все-таки ярко выраженный местный характер. И опыт той же самой Югославии может быть и неприменим в данном случае.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Владимир Жарихин сказал, что все межнациональные конфликты чем-то похожи, но различаются. В чем, по-вашему, специфика ситуации на юге Киргизии? Если бы вас попросили проконсультировать тех миротворцев, которые туда направляются.
Ну, я с 90-го года по горячим точкам работаю. Я такого, начиная с Карабаха, такого зверства не видел, жестокости. То есть нас вот это потрясло. Именно, ну, против мирного населения такое зверство, это нацизм просто. Ну, нет сравнения, это должно быть наказано однозначно. Миротворцы должны понимать, если которые люди там будут вставать, они должны понимать, что любая искра может привести к столкновениям. То есть это надо очень осторожно работать, конечно, там. Потому что накалено, очень накалено, и очень сложный регион. Поэтому...
А чем вы объясняете вот эту всю силу этого ожесточения чрезмерного?
Мы уже, когда в апреле были в Бишкеке, мы обратили внимание, что вот эти молодые ребята, они какие-то вот немножко неадекватные, да? То ли выпившие, вот которые мародеры там сидели, которые революцию
которые
делали.
Которые не городские, которые вот с поселка, где да, не работают, да, видимо, да. Там.
Потом очевидно, что вот третья сила, если и присутствовала вот там, то вот мы, допустим, те, кто работал в горячих точках, они видят по некоторым моментам, что работали вот именно люди, которые обстреляны. То есть кто-то кинул первую, скажем, ну, вот показал, как это делать, и пошло. Насилие, членовредительство, то есть это были люди опытные, которые делали. И вот это зверство, это было специально сделано, чтобы разжечь какой-то большой пожар. Вот здесь все говорится про клан Бакиева, но очень простой вопрос. А Бакиеву-то зачем нужно было именно, скажем, вот этот конфликт, он реально мог привести к тому, чтобы отторгнуть. То есть зачем было именно Бакиеву, если он поднимает народ, но поднимая народ против нынешней Атунбаева, зачем узбеков-то лупить? То есть тут все не так просто, это не клан Бакиев. То есть, безусловно, там присутствовал где-то, может быть, клан Бакиев, но я бы не сказал, что это впрямую они. То есть им-то зачем свою родину, они все-таки это, ну, это их страна, зачем страну уничтожать? Понимаете, то есть тут все непросто, очень непросто.
Вопрос Татьяне Павловой, а кто-то помогал вам в создании фильма вот из местных обитателей? Трудно работалось?
Да, нам помогала переводчица, потому что многие жители говорили на узбекском, их переполняло чувство, они просто переходили на свой родной язык. И когда мы этот материал весь обрабатывали, переводчица нам помогла расшифровать вот эти вот все истории, которые мы запечатлели.
Здесь надо сказать, конечно, то, что вот не конкретно к нам, а, скажем, вообще к любым журналистам, которые, особенно к западным, киргизские власти официально были очень негативно настроены. То, что освещается, вообще сам факт, что освещается работа, как бы мы работаем на территории узбекской Махале, это очень, скажем, нервировало, причем поголовно всех. Надо понимать, ОШ там, с одной стороны, нормально функционируют все органы власти, по крайней мере, мэрия, город убирается, чистится, переходишь дорогу через, перебираешь через дерево, абсолютно выжженный, варварски выжженный, разграбленный город, пустой. То есть, и очень не нравилось киргизским властям, что как бы журналисты освещают вот эту вторую половину, идет. И, естественно,
с большим трудом мы даже через границу.
Да, естественно, как бы через
нас не хотели пускать туда.
Там какое-то время мы намазолили глаза, то есть очевидно, что за нами начали там, ну, если не охота, то, по крайней мере, уже началось то, что мы заметили. Вот мы, допустим, где-то выезжаем на съемки на окраину Оша, через какое-то время туда танк приезжает. Бронетранспортер. Как раза два-три мы попали в такой ситуации. Мы уже выезжаем, смотрим, танк уже туда выдвигается. Начали тормозить нас на блокпостах, там говорят. Потом вот такой момент произошел, что мы разговаривали с правозащитницей, скажем, с юристом, которая, женщина, которая работала в какой-то правозащитном фонде в Оше. И она, да, говорит, это все плохо, плохо, плохо. И вдруг какой-то момент у нее проскакивает. Но мы зато показали этим узбекам. И то есть это говорит о том, что в массе своей, даже, вот, скажем, самые образованные представители киргизов, они не понимают, что произошло. О чем говорить тогда, что вот там люди с аула приехали и все это разнесли? Конечно, естественно, ну, тяжело в этом плане работалось. То есть мы со стороны киргизов вообще понимания не, ну, не встречали.
А как, по-вашему, можно преодолеть эту разобщенность?
Ну, все-таки, прежде всего, это должен сыграть национальный лидер. Вообще, в Киргизии, вот все говорят, там, помочь военным, консультировать, у них отсутствует разобщенность на самом высоком, присутствует разобщенность на самом высоком уровне. То есть, там, аналог нашего ФСБ живет сам по себе, армия живет сама по себе, там, скажем, правительство тоже там что-то решает. То есть, это вот, ну, это нельзя назвать уже государством в полном... То есть, паралич власти очевидный происходит, да? Поэтому... Если бы там был какой-то, скажем, видимость правительства, допустим, как в ранние годы при Акаеве, да, был бы такой лидер Акаев, была бы гордость за него, да, тогда бы это можно было преодолеть, там, за лидером бы пошли. А так сейчас, я не знаю, вот не знаю просто. Поэтому именно сегодня присутствие международных сил, там, ну, как, чтобы преодолеть вот эту разобщенность, конечно, как никогда важно.
Борис Туманов, журналист-международник, признает необходимость международной помощи Киргизии.
Ситуация в Киргизии в любой момент может снова взорваться, как это показывают вот эти столкновения между киргизами и узбеками. Как бы против этого не восставало, так сказать, все существо американских, российских, европейских лидеров, им что-то придется делать. Поскольку Киргизия, если ее вот так оставить, наедине с самой собой, превратится в совершенно неуправляемую точку в крайне взрывоопасном регионе. Взрыв обязательно распространится, потому что не будем забывать, что там рядом не Афганистан, там рядом Иран, там рядом Пакистан, и не говоря уже о Китае. ОБСЕ направляет туда своих миротворцев, честно говоря, просто чтобы сделать, наверное, удовольствие господину Назарбаеву, который после этого может гордиться тем, что под его председательством ОБСЕ как-то отреагировало на ситуацию в Киргизии. Но всего этого, я еще раз повторяю, абсолютно недостаточно для реального урегулирования ситуации в Киргизии.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, добрый господа. День. Владимир, и вот ваши гости, видимо, не слыхали как-то у вас в гостях в прошлую и в позапрошлую программу, посвященную событиям в Киргизии, были люди, которые, что называется, родом оттуда, и, по-моему, кто-то из политологов высказал очень, как бы сказать, обоснованную концепцию, связанную с тем, что узбеки сразу же поддержали переворот и свержение Бакиева так как они подвергались, средних много людей бизнеса, людей хозяйственных, они подвергались притеснениям и репрессиям со стороны бакиевских властей. И этим этот киргизский политолог объяснил то обстоятельство, что сразу после этого переворота, когда свергли Бакиева, Бакиев и его боевики стали мстить именно узбекам, пытаясь, мстя узбекам, тем самым вызвать принцип, так сказать, домино, дискредитируя режим, который создали те люди, которые были арестованы перед самым переворотом и снятием власти Бакиева. Я хотел бы напомнить о том, что первое, что сделал Бакиев, это приказ расстрелять мирные демонстрации, которые вышли с протестами против его власти. В это время эти люди, Атумбаев и другие, были под, насколько я помню, под домашним арестом или вообще в заключении. Я думаю, что ваши ребята, киношники, в ситуации не разобрались. Они ни слова не сказали о мероприятиях новой власти, ни слова не сказали о проекте новой конституции, которая предполагает переход к более демократической форме правления, к парламентской форме. И мне думается, они просто там находились под влиянием каких-то людей, которые настроены против новых властей.
Ну, просто у них своя точка зрения, слово Марату Хайруллину.
Ну, я вот эти разговоры уже слышал. Ну и что, скажем так, вот там, скажем, ну, редактор сайта, вот у нас был пресс-показ, редактор сайта Фергана.ру сказал, говорит, Даниил Кислов, говорит, вот там было в Джалабаде, когда это произошло, 12 тысяч узбеков вышли на демонстрацию, и из-за этого, там, значит, чтобы подчинить вот Джалабад новой власти. Знаете, я не согласен. Вот эти все разговоры, что узбеки, то это все оправдывает те преступления, которые совершила сегодня, скажем, ну, в лице Розы Атумбаева совершила там против узбеков. Это все уводит в сторону. Скажем так, нацизм, этнические чистки, они не имеют какой-то причины, не имеют никаких оправданий. А эти разговоры, это подводит какую-то базу под эти оправдания. Это раз. Второе, я хочу сказать, что абсолютно неверное видение ситуации в Киргизии. Абсолютно вы не понимаете, что происходит. Страдали от, если как бы то, что от Бакиева, там, от поборов Максима Бакиева страдали все, это было, как бы это присутствовало. Но точно так же все абсолютно, и киргизы, узбеки, русские, все, кто там присутствовал, весь бизнес страдал от этих поборов. И при Акаеве в последние годы, и при Бакиеве. И сейчас они все точно так же будут страдать от Атумбаева, ничего не изменится. Нет здесь никаких этнических как бы окрасок.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, почему, это я гостям, почему не рассматривают такую версию? Как-то в конце 90-х годов, по-моему, или в начале, в Ташкенте был съезд всех этих государств, бывших республик Советского Союза, и постановили создать государство Туран. Но узбеков 20 миллионов человек, киргизов там 3 или 4 миллиона, они отказались. А вот я такую версию выдвигаю, что идет создание государства халифата Туран. Как вы думаете?
Не, ну глупость полная. Я еще раз говорю, что если вот с моей точки зрения, именно Узбекистан меньше всех заинтересован сейчас в дестабилизации ситуации. По многим причинам. Прежде всего, что война, скажем так, по границам, да, ударит очень больно по экономике узбеков. Там только в Узбекистане 28 миллионов, а это сравнимо с самой территорией Узбекистана по размерам, ну, с Московской областью, да, примерно. Понятно, что у них этот вопрос очень устроит. И любая какая, и они при этом вести войну, допустим, или поддержку, то им, конечно, этого Каримова не нужно, безусловно. Вот это все, скажем, как бы разговоры каких-то государств, у таджиков существует подобное, там что-то, как бы там у националистов узбекских, возможно, существует подобное течение, но это все такие вот локальные вещи, которые, ну, не стоит в данной ситуации рассматривать.
Вопрос Татьяне Павловой. Как по-вашему, какие проблемы надо решать в республике в первую очередь?
Ну, проблемы, я считаю, гуманитарные катастрофы. То есть народ, который не смог перейти границу, остался на выжженных своих участках. То есть там ни крыши над головой, ни воды. То есть они сбились как-то в какие-то дворы, и вот никакой помощи нет. Гуманитарная помощь очень скудная, потому что ее распределяют тоже там как-то по своим интересам, и в большинстве случаев она не доходит, либо доходит одеяло, которые, можно сказать, и не нужны, а нужна, допустим, какая-то крупа или медикаменты. Вот, то есть я считаю, что необходимо как-то направить туда врачей, вот, и элементарно защитить народ от каких-то вот инфекционных каких-то вспышек.
Да, надо развернуть широкую там гуманитарную миссию, это, конечно, там врачей не хватает. Но вот я хочу тоже ответить, вот, скажем, целому ряду наших оппонентов, уважаемых корреспондентов, которые звонили в студию. Мы журналисты, мы не ищем причины, мы не можем ответить на причины, тем более такого сложного конфликта. Но мы констатируем, там сейчас идет гуманитарная катастрофа. Сотни тысяч людей без крова, без помощи. И власти Киргизстана ничего с этим не могут поделать. И физически не могут, и как бы... в моральном плане они не признают факт катастрофы, пытаются его скрыть. Вот мы о чем говорим. Это преступление с нашей точки зрения. Надо, международное сообщество должно принудить Кыргызстан рассказать всю правду об этих событиях и все, что там происходит сейчас, дать доступ журналистам.
А в какой степени республика насыщена оружием, особенно мирное население? Может быть, начать с разоружения его?
У узбеков, мы жили в неделю в Махалях, узбеки в промутовых семьях, они нас спрятали. А у узбеков оружия автоматического нет. Ни одного случая мы не видели. То, что у них там изредка попадается, и то мы это вот на кадрах видели, которые там вот люди нам, очевидцы, показывали, попадается охотничье оружие, это было. То есть у узбеков оружия такого нету. Но, опять же, что главное сейчас мужчин, главная задача – это выехать в Россию на заработки и заработать на свой личный автомат Калашникова. То есть насыщенность появится. Нужно понимать, что рядом Афганистан, рядом как бы абсолютно прозрачный Таджикистан, и все это может затеть горы, и все, скоро пойдут караваны. То есть я это прям... Вот, если не будет каких-то мер, скажем, если политика Атамбаева будет прежней, пойдут караваны с оружием. Нужно еще один момент понимать, что там живут они как бы мусульманскими общинами Махаля. То есть это как бы район, который там возле мечети строится. Там они очень как бы своеобразные ваши. И вот в этой ситуации, когда люди оказались светскими властями брошены, во-первых, пойдет сейчас волна исламизации там резкая, да. Во-вторых, вот эта структура Махале, это уже структура, готовая к партизанской войне. То есть это вот там тот же будет действовать закон, скажем, Амерта, друг друга не выдаст, и получат серьезно там, в общем, боевые действия не получат.
Ну что ж, напомню, что ситуацию в Киргизии мы обсудили с авторами фильма «Расследование прощей Гюльсары» Маратом Хайруллиным и Татьяной Павловой, недавно вернувшимися из республики. Напомню, что сегодня государства-участницы ОБСЕ пришли к соглашению относительно ввода первых международных офицеров полиции в Киргизию. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсер Ирина Ширяева и Наталья Флоринская.
Вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.